Мы уже молились, слава Богу. Вот всех с Рождеством Христовым поздравляю, с наступающим праздником Святого Василия Великого, так называемым Старым Новым Годом. Поздравляю вас с праздником Обрезания Господней, наконец, с наступающими днями предпраздничного Богоявления. То есть у нас сейчас целый святой период времени, так он называется, святки. Время, когда мы освящаемся перед Богом. И вот сегодня, как и в прошлый раз, в связи с этими праздниками, у нас мы читаем только текст из послания к римлянам. Из 8 главы мы сегодня закончим, Бог даст, эту главу 8, в которой рассматриваются, может быть, одни из самых таких сложнейших вопросов. Поднимается вопрос, например, предопределение. Начинает подниматься именно в этой 8 главе. Вопрос об будущей награде в Царстве Божьем тоже рассматривается в этой 8 главе послания к римлянам. И здесь как раз-то в эти святые дни для нас самое уместное время изучить именно вот эти главы. Тем паче они напрямую связаны, как вы понимаете, с Рождеством Христом, да, с событиями искупления. Так. Итак, сначала мы прочитаем сам отрывок текста, который мы хотели сегодня изучить. Вы помните, мы закончили с вами об удивительной славе детей Божьих. Да, вот это благовестие о славе усыновленных детей, которых, внутри которых живет и действует Дух Святой. «Ибо все, водимые Духом Божиим, говорит апостол Павел, суть сыны Божии, потому что вы не приняли дух рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорила суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божиих. Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, не только она, но и мы сами, не имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся на того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобным образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним и не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Вот это благовестие Христовой надежды, основанной на даре искупления мы как раз и сегодня и будем с вами изучать. А уже в прошлый раз мы заканчивали когда беседу, мы говорили об удивительном действии, когда люди вводятся, ведутся Духом Божиим. Дух Святой руководит оправданными людьми. Те люди, которые получили оправдание через таинство крещения, которые получили залог Святого Духа в миропомазании, да, кто пьет таинственную чашу в святом причастии, кто получает прощение грехов на исповеди. Знакомые вещи, да? Вот, те люди постепенно приучаются водиться Святым Духом. Дух Святой начинает водить их жизнью, управлять их жизнью так, чтобы она шла по воле Его, а не так, как нам хочется. Вот, часто к нам на зло. Вот, и более того, Дух Святой, Он действует в нас так, что мы становимся сыновьями Божьими. Мы начинаем усыновляться Богу, мы делаемся детьми Божьими через крещение, и начинаем учиться у Бога, и начинаем Бога называть по имени Отец. Видеть, что Бог отечески заботится о нас. Вот, вот немыслимая радость, да, что Бог не далекая какая-то сила, да, а любящий Отец, который управляет нами. Вот в одном романе сказано, что там одна героиня, она считала, что религия похожа на какое-то такое благовоние, которое поднимается к небесам, и которое вот, небеса с большим удовольствием принимают. Вот, но мудрые люди, они никогда не говорят о религии, а говорят о Боге. И на самом деле, вот вы у святых почти не увидите слово «религия». Почти не увидите, да? А вот слово «Бог» там будет на каждой странице по много раз. Понимаете, да, почему? Потому что святым не интересно просто общественное установление какое-то, так? Им интересно действие Бога, который правит людьми, который ведет их к своей цели, который становится для людей отцом. Потому что дети усыновляются Богу. И поэтому и сказано, сам Дух взывает в сердцах. Мы получили Дух усыновления, в котором мы кричим «Авва, Отче». То есть мы к Богу обращаемся буквально «Папочка, Отец». Да? И сам Дух сосвидетельствует Духу нашему, что мы есть дети Божьи. Здесь Феофан Затворник толкует эти слова, говорит, догматически-то все понятно, говорит, но, говорит, к сожалению, то, что было нормой для первого века, почему-то не является нормой для 19 века. Чтобы каждый человек получил свидетельство, что он уже спасен, что благодать Божия уже очистила его сердце, да? А все это связано с тем, что Дух мира сего преодолел как бы в нас Духа Божия. То, что мы сами отдали Духу мира сего слишком много места. Именно поэтому Дух Святой прямо нам не говорит, да, то, что говорил и должен и скажет любому человеку сейчас, да, если он верен ему. И дальше сказано, если же мы дети, то мы и наследники. Наследники Бога, сонаследники же Христа, если только вместе претерпеваем страдания, чтобы были вместе прославлены. То есть наши страдания, они должны быть вместе со Христом. Во имя Христа, силой Христа. Понятно, да я уже говорил, да, там даже когда голова болит, скажи, во имя Христа, пускай я потерплю. Да? Была такая история про одного монаха, помните, я люблю очень рассказывать ее, которого в монастыре в одном, где он жил, все любили, кроме одного, которого страшно ненавидел, всеми гадостями делал. Знаете, помните эту историю, да? Да, он обиделся, сказал, все, не буду в таком монастыре жить, плюнул, ушел. Пошел в другой монастырь. Там он попал в гораздо лучшую ситуацию. Там половина монахов его любила, половина ненавидела. Он сказал, во, все, ухожу, ушел. Пришел в монастырь третий. В третьем монастыре его ненавидели все. Вот, он сказал, да, что-то я куда-то совсем не туда забрел, решил этот монах. И он взял, прямо на поясе кожаном, который у него, как у любого монаха и священника был, он написал, во имя Господа моего терплю. И когда ему было плохо, он вытаскивал этот пояс и смотрел, во имя Господа мы его терплю. Там монахи взъярились и говорят, все, он колдун, тут мы его ругаем, он тут молчит. Почему? Потому что он еще куда-то заглядывает, видимо, заклинания читает, тайны какие-то, да. Вот, и тогда они сорвали с него, значит, мантию, смотрят, и это такая надпись. И он тогда игумену рассказал, в чем там дело, вот, и монахи там с ним примирились, но там он от них сбежал уже, понял, что для его пользы духовной ему там быть не полезно. Так вот и мы, любое страдание мы должны терпеть за имя Иисуса Христа. а вместе с ним, да, терпеть страдания, тогда вместе с ним прославимся. Некоторые думают, что это речь только о физических страданиях, но Писание говорит здесь и об страданиях душевных, и о страданиях там непонимании близких и так далее, обо всем, во всех страданиях, в том числе вот и о тех, которые происходят там от братьев наших, да, от все эти страдания нужно переносить за имя Христа Спасителя. И апостол говорит дальше. Считаю, ибо считаю, что не стоит ни страдания нынешнего времени ничего против той славы, которая готовится быть открытой для нас. То есть апостол говорит, вполне убежден, и говорит языком, страдания, которые мы терпим, они несравнимы с той славой, которая откроется в нас. Как говорит Феодорит Тирский, венцы превосходней подвигов. Воздаяние несравнимы с трудами. Труд мал, ожидаемая же польза велика. Так что ожидаемый апостол назвал не наградой, равным трудой, но славой. Понятно, да? То есть и то, что мы получим, гораздо бесконечно больше, чем то, что мы заработали. Поэтому и сказано, что наши страдания, наши муки, они просто несравнимы с той славой, которая нам обещана. И это очень здорово, понимаете? То есть наше все спасение всегда будет так, что мы скажем, да Господи, мы не заслужили. Да, Господи, это незаслуженный подарок, незаслуженное милосердие Твое, которое Ты дал. Ты нам дал столько, сколько и близко не было, что могли бы мы заслужить. Поэтому апостол говорит, ничего не стоящего. Вот, и причем интересно, апостол говорит, а почему? Страдание, он подчеркивает, нынешнего времени. Нюне кайру, по-гречески. Нынешнее время, подчеркивает, что нынешнее время, эти страдания, оно уже слабо тем, что оно нынешнее. Понимаете? Любое страдание, оно в принципе не может быть вечным, потому что оно нынешнее. Вот именно земное страдание, понимаете? В чем его преимущество огромное? Сколько бы ты ни страдал, бесконечно страдать ты не можешь.
Бог больше сил не дает.
Не только поэтому, потому что просто это время. Сколько бы у тебя, ну понимаете, вечного страдания во времени быть не может, понимаете? Человека, сколько все страдания временные, они по определению своему временные. Поэтому... И в этом радость, что там не может вечно болеть голова. Понимаете? Не может и вечно там быть предательством. Не может. Все это временно. Помните знаменитую историю про царя Соломона с его перстнем? Да? Общеизвестная, наверное, история, да? Где была надпись «Все проходит», да? А когда было совсем плохо, он поворачивал другой стороной, там была надпись «Это тоже пройдет». Вот. И это действительно так. Действительно, все страдания нынешнего времени, они маловременны. Вот действительно, человек не способен причинить человеку другому вечные страдания. Вот у нас было много мучеников, но на самом деле оказывается, что Господь никогда не давал никому высшей силы страданий. Никогда, с другой стороны, не бывало такого, чтобы страдания, они были бесконечны. Сильные страдания коротки, понимаете, да? Слабые страдания, они слабы. Вот, поэтому, и поэтому как раз-то и Господь говорит, что, вернее, апостол говорит, что все это не важно. Ну да, короткие, длинные, слабые. Потому что человек не может, да, но они потому и слабые, да? И поэтому не могут длиться вечно, вот, и поэтому, ну, в любой случае они длиться вечно не могут. У нас есть один мученик, святитель, один, значит, святитель Климент Антирский. Вот, он страдал, его пытали 28 лет. Он провел в разных пыточных камерах, пересылках, тюрьмах, концлагерях тогдашних 28 лет. Это самый долгий мученик. Но кроме советских. Советские, ну и советские мучились меньше, 24 года. Вот, святой Афанасий Сахаров, ковровский исповедник, да, он сам говорил, что он был в узах и горьких работах в течение 24 лет. Вот, но все равно все это кончается, понимаете? Все кончается. Все страдания, они завершаются. И вот, и дальше, но апостол говорит еще интереснее. Он объясняет, что при одной мысли о той славе, я читаю комментарий Феофана Затворника, все эти страдания являются ничтожными. Но нельзя отвергнуть, что поскольку страдания были повсюду и немалыми, то он имел мысли и воодушевить тем страдающих. Пускай страдаем, но ведь под этим некрасивым покровом кроется слава, которая в свое время откроется. Почему сейчас не является слава? Почему, например, христиане сейчас не в славе? Знаете, что мир не вынесет. Вся вселенная не вынесет той славы, которая обещана христианам. Понимаете? Вот как-то отец Иоанн Кронштадтский сказал, что если святая чаша раскроет свою тайну, да, с ними, если исчезнут покровы с тайной чаши, то вселенная сгорит просто. И он говорит, что так и будет в самом конце, при последней Евхаристии, когда будет совершаться последняя жертва тела крови Господней, уже пригорящей на небесах кресте, чаша раскроет свою суть. Да? Покровы снимутся, и мы увидим Христа, и от лица его убегут небо и земля, как говорит Апокалипсис, и не найдется им места. Вот, поэтому та слава, которая обещана христианам, настолько велика, настолько мощная, что планета ее просто не выдержит, понимаете? Просто и не только планета, да, но и вся Вселенная не выдержит той славы, которая в нас тайно уже вошла через крещение, миропомазание и святое причастие. Вот та немыслимая сила, да, которая вошла благодаря Вифлеемскому чуду. Поэтому и мы все с вами вот во время всего богослужения Рождества обратили внимание, там все стихиры построены на шоке. Это шок. Как может быть немыслимый, необъятый, да, маленький младенчик, да? Безмерно сильный в подземелье, да? Там тот, кто одним пальчиком планеты вращает, в кормушке лескота лежит. Кстати, ну вот немыслимое совершенно сочетание. Вот. Но эти сочетания же, они и в нас действуют. Ведь мы тоже Христа принимаем всего, да, в причастие. И вот эта немыслимая слава, эта немыслимая мощь, она внутрь нас входит, понимаете? Поэтому ничего не стоит все страдания по сравнению с грядущей славой. Почему? А потому что, когда откроется эта слава, мир не выдержит. Наш тленный мир не способен выдержать той славы, которая дана христианам. Уже дана, но пока еще скрыта. Об этом сказано в послании к Колоссянам апостола Павла. Там сказано, что мы умерли, да, в крещении. И наша жизнь спрятана со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь наша, тогда и мы с Ним явимся во славе. Понятно? Поэтому христиане, например, не ждут, совершенно не ждут на земле славы, потому что им настолько бесконечная слава обещана, что по сравнению с этой славой нам, ну, здесь что-то. Понимаете, все равно, что вам на выбор предложат стать императором там, да? И или стать старшим дворником. Понимаете, ну, вот выбор такой. Император или старший дворник. Ну, вот и все. Вот разница. Вот, даже больше, понимаете? Вот, конечно, можно гордиться, что у меня и метла побольше будет, да, чем у соседушки, да, но понимаете, ну что это означает? Ну ничего, это же пустота. Все эти отличия и так далее. А Златоуст, толкуя эти слова, говорит так. В предыдущих стихах апостол требует духовного исправления нравов, ибо говорит, вы должны жить не по плоти, то есть должны удаляться похоти, гнева, сребролюбия, тщеславия и зависти. А теперь, когда уже привел на память верующему всю великость дара и в настоящем и будущем, тогда вознес и возвысил его надеждами, сблизился с Христом, объявил наследником единородным. Теперь требует, чтобы он смело и с надеждой шел на бедствие. Ибо не одно и то же значит преодолевать собственные страсти и переносить внешние искушения, побои, голод, изгнание, узы, оковы, когда тебя ведут на казнь. Для этого, для последнего, надо иметь в душе больше благородства и бодрости. Да? Чем терпеть внутренние страсти, да? Вот, а человек, который идет на внешние казни, для этого нужно больше благородства.